На прошлом уроке в самом конце, занимаясь развитием примера с волосом и черепом, волос, мозг, череп, нисхождение волоса вплоть до самого низа, что подразумевает, если я правильно понимаю, также и одевание данного вида существования в такие низкие формы, вот этой вот волосяной, костяной, уплощенной, что-то вот такое, связано именно с тем, что волос растет из черепа, а не с тем, что его наполнением является мозг. То есть, нисхождение разума в самый низ, если возвращаться к метафоре алахот устной Торы, нисхождение разума письменной Торы в законодательные решения, которые обуславливают низкий материальный регламент служения, происходит именно благодаря укоренению волоса в черепе, то есть инициируется тем, что выше разума. Инициируется со стороны кесар. И только со стороны кесар. Вернее, Ребе несколько раз повторил здесь, в основном со стороны кесар. Но, в общем, хидуш наших рассуждений, он заключался в том, что это именно со стороны кесар инициируется, обуславливается именно укоренением волосов кесар, а не в мозгу. И вот в самом конце предыдущего урока у нас возник вопрос, но ведь, который, если я правильно понимаю, открывает такую основательную подтему наших рассуждений, но ведь сама хохма, она же тоже привлекается из кесар. Она не, при этом она не только укореняется в кесар, миаин тимоцей, возникает из аин, но она и несет в себе определенные свойства, которые наследуют от кесар. То есть вот этот вот аин, она содержит в себе, в связи с чем она, собственно, и называется хохма, кояхма, то есть вот отсутствие блимагус, «ма блимагус», и тогда становится не очень понятно, если я правильно понял вопрос, тогда становится не вполне понятно, а в чем же уникальная роль кесар в этом процессе, если хохма сама возникает из кесара, то есть чем она, в принципе, отличается от вот этой волосяной внешности волоса, скажем, в примере, который является следствием кесара. Почему она сама не может спуститься туда, куда ее ведет вот эта трубка волоса? Шестая строка снизу страницы 413, то вьют гимал, точка посередине строки. «Веаинен гуд, гины пхинес айнзе, гу пхинеса айн шеля эсер сфирес хулу». И вот разница, ну, то есть фактически, к чему наша задача сводится, мы не подвергаем сомнению предыдущие выводы. То есть то, о чем мы говорили выше, это уже устаканившаяся такая позиция, которую разрушать, насколько я понимаю, мы даже при всем желании не будем. Нам необходимо фактически прояснить, в чем же превосходство вот этой оболочки волоса, происходящей от кесар, инициации со стороны кесар, от свойств кесар, которые наследует хохма. То есть вот этот айн, как он унаследован хохмой, очевидно, недостаточен для того, чтобы инициировать спускание вниз разума вплоть до лохот, который одевается в материальное действие человека. Так вот, идея в том, продолжает Ребе, что аспект айн зе, этот айн, если я правильно понимаю, речь идет об айн, который присутствует в хохме, который наследует хохма, становясь блима, становясь вот этим вот существованием без собственного как бы я, без собственного ешуса, без собственного, без собственной сути, и поэтому являющаяся в определенном смысле получателем от верха, получателем информации от верха, скажем. «Эйн зэу пхинас», простите, «пхинас», «дэгины пхинас айн зэ, гу пхинас айн шлесар сфирис хулу». Этот айн – это айн десяти сферот. Дальше эта позиция прояснится. «Вэгайну пхинас айсар сфирис кмошэгэн бэмкойрэн», то есть аспект десяти сферот, как они присутствуют в своем корне. «Шэшом гэн бэфхинас айн вэфхинас битул бэгэдра амициюс хулу», где они находятся в режиме как бы айн, на уровне полной отмены собственного существования при отсутствии собственного мициюс. Мы эту тему, с этой темой знакомились, вот сейчас Ребе нас отсылает назад там по содержанию Гемшиха. Ну, в общем, это то, что мы говорили о присутствии сфирис внутри сущностной божественности. То есть есть сфирис, как они раскрыты, где мы их регистрируем, видим их как бы. Ну, если бы мы обладали подобным видением, то мы бы видели их квиохол как отдельные проявления божественной, там, скажем, мудрости, или познания, или доброты, или суровости и так далее, где они явлены уже как божественные проявления, еще божественные даже, то есть на уровне мира Ацилус. А есть уровень в божественности, который поднят над раскрытыми проявлениями этих качеств. Но поскольку качество происходит оттуда, следовательно, они там тоже присутствуют в какой-то форме. В какой же форме они там присутствуют, причем не противореча абсолютному единству божественности. Этой темой, кстати, занимались, наверное, еще более полно и углубленно, занимались в Дерех Мицвесеху. Так вот, как сферот присутствуют там? Они присутствуют в какой-то такой форме, в которой их собственное существование абсолютно аннулировано. Они настолько подчинены целому, что утрачивают собственную индивидуальность, несмотря на то, что, воплощаясь в результате, выходя в раскрытие, индивидуальность их проявляется именно таким образом, как она проявляется. То есть хесед становится хеседом, гвура становится гвурой. Так вот, айн, который присутствует в хохме, это айн десяти сферот, как они присутствуют в своем источнике, где они лишены, имеется в виду, собственного существования. «Векмойши косов лихуавай агдулава агвура хулю». И, как написано в Танахе, если я правильно помню, это Диврей Айомим, строчка, которую мы зачитываем в молитве ежедневно, «Тебе Бог принадлежит», и дальше перечисляется практически, ну, большая часть сферот. «Тебе Бог принадлежит величие и сила», «величие и сила» — это хесед и гвура, и так далее. «Дегайну к мой», что здесь Ребе хочет подчеркнуть, цитируя этот стих, что есть положение сферот, есть форма существования сферот. Кстати, очень забавный, на самом деле, оборот такой, довольно мудрёный, форма существования сферот, где они лишены существования, где они находятся в режиме гедера мициус, отсутствия существования. Ну, наверное, всё-таки интуитивно как-то понятно, о чем идет речь. Где они нерегистрируемы, где они не имеют мециюса, в смысле, они неизыскиваемы, необнаруживаемы. Так вот, когда мы зачитываем этот стих, то тем самым мы указываем на то, что сферот, гдула, гвура и так далее, они существуют в том числе в форме лыхуавая, тебе Бог принадлежат и так далее. То есть не только в том смысле, что есть проявление божественного величия, божественной силы и так далее, которые именно божественные, а не сотворены, а и в том, что величие и сила и последующие качества, они присутствуют в божественности также в той форме, в которой они целиком в нее включены, утрачивая собственную индивидуальность и собственный мециус. «Дегайну к мой шаэсар сфирес клулим бимкойрам бифхинас абитуль», то есть о чем идет речь, о том, как 10 сферот включены в свой источник, образом абсолютного подчинения, «шэгэн бифхинас айн хулу». Вот это абсолютное подчинение, оно в данном контексте и называется айн. Ну, наверное, лексически понятно. Айн – отсутствие. Айн – не. Как нет. Да? То есть, это отсутствие существования. Здесь этим термином выражается такой срез. «Векмой ойр вези вашемеш кшигу бегу в кадур ашемеш». И у нас на готове на этот случай есть пример в правом рукаве, с которым мы знакомы, и, опять же, проговаривать его подробно мы не будем, это свет солнца в солнце. Свет солнца, выйдя из солнца, обладает существованием, проявлен в таких-то качествах, часть которых он наследует, кстати говоря, от солнца. А есть свет солнца, как он присутствует внутри солнца, где он абсолютно лишен существования, поэтому не может быть зарегистрирован. Поэтому приходится доказывать, скажем, это является причиной тому, что приходится доказывать его существование через логический посыл. Как мудрецы заявляют, что если солнце может осветить там многие тысячи километров вовне себя, свое собственное место, значит, оно может осветить тем более. Следовательно, свет там присутствует, но вот мы его не регистрируем. Так вот, свет внутри солнечного шара, шигу бот лишом бемициус, где он бемициус мамаш, где он совершенно битулирован, совершенно подчинен, совершенно лишен самости, скажем, собственного существования, автономии. Шейны ойлы бешем ойр вызив клол, где он даже не может быть назван по существу светом. он не называется ни светом, ни сиянием, не занимая места совершенно. Им ее шигу шомбифхина стойки в эйр в агилу, и несмотря на то, тоже тезис нам знакомый достаточно, несмотря на то, что свет именно там пребывает в наивысшей своей силе. То есть именно там его полнота, его существование абсолютно, а не тогда, когда он вышел за рамки солнца. Но, тем не менее, там, находясь в абсолюте своего существования, он лишен имени, скажем, он не может называться отдельным именем, не может быть выделен как отдельная суть. Рэба здесь даже больше говорит, что он там находится в наивысшем шомбифхина стойке ваэйр ваагилуй, что он находится в абсолютной яркости своей, то есть он светит ярче всего и раскрывается ярче всего. Микол Моким Губотл Мециюсхул, несмотря на это, он лишен существования, битулирован по сути. Ну, наверное, битл Мециюс можно уже не переводить. Битл Родсен – подчинение воли, то есть предмет остается сам собой, но подчиняет себя или подчиняем со стороны, не играет роли, он при этом не исчезает. Битл Мециюс – исчезновение подчинения самого существования, в котором… То есть состояние, в котором отдельности никакой нет, предмет становится, полностью поглощается как бы другим, не рассматривается как отдельное начало. Вот как мы здесь сказали с вами, свет, который не может даже называться светом, не может быть выделен из комплекса солнечного шара, будучи называем светом. К Мойши Косову Бесевши Рыбенью, к Мойши Косову Моки Махер, как написано в Тане и также приводится в другом месте. Я бы даже сказал, в массе мест. У Микол Моки Марейны Магуса и Рашемишатсмой. И тем не менее, ключевое место, он не представляет собой Эйны Магус Мой Рашемишатсмой. Он не представляет собой сути самого солнечного светила. То есть он, с одной стороны, не представляет собой ничего отдельного. Он не может быть назван светом даже, не, как здесь Рэбе говорит, не встает под название свет, не регистрируем как свет. Но при этом он не представляет собой сути самого солнца. «Векмойхен гу бесер сфири шеген бимкуэран». И подобно этому, зачем нам уже нужен этот пример, то есть так или иначе он там присутствует как-то. И он, и светило. Это мы не можем между ними поставить на самом деле Микол Моким, тем не менее, несмотря на все наши рассуждения, поставить абсолютный знак равенства. Подобное относительно 10 сферот, шехенбек бимкоэрн, когда они находятся в своем источнике, а рейхем мадрей генал эсбэй на роих микмой шехенбегилы, они точно таким же образом находятся в состоянии невероятной полноты, несопоставимой полноты, несопоставимо большей полноты по отношению к тому, что они представляют собой, выйдя уже в раскрытие, скажем, в мире Ацилус. «Вэгэн шом бифхинас битуль бифхинас гэдра амициус лигамри худу». И они находятся, присутствуют там, в своем источнике, образом совершенной подчиненности, при отсутствии собственного амициуса совершенной. «А волацмусы и сборы гуром вениса венайла адейн кейтс мегедр верех асфирейс». Но, тем не менее, мы все равно не можем, мы не можем про этот прообраз сфирейс там сказать, что они и есть сущность божества. То есть сущность божества, она все равно над ними возвышается безгранично, над самим определением сфирейс. Хорошо, мы не говорим там о сфирейс, а говорим там о прообразе сфирейс. Хорошо, мы не говорим там о прообразе каждой сферы отдельно, а говорим о некотором вот неописуемом существовании сферы, в котором они нераздельны, в котором они в абсолютно полном единстве, они спаяны как бы между собой и вплавлены туда, в сущность. Но, тем не менее, есть сущность, а есть сфера, даже в форме вот этого первопрообраза, какого-то вот такого протоплазмы какой-то, да, из которой потом происходит сфера. Но это все-таки не сущность, потому что сущность не определяется как сфера ни в коем случае. «Век мой шикосу без зоэр», и как написано в зоэр, «шикола эсэр сфера зэн раза дешмейх», где определяются 10 сфер, как тайна имени его. В чем здесь поинт? Пируш, к мой алдерах мошли шемоодам, они определяются как, ну, в смысле, первое определяющее слово «тайна», «тайна имени его». Они, с одной стороны, тайна, то есть, действительно, это очень такое явление божественное, и та, особенно там, в самом источнике, где они там впаяны туда, вплавлены туда, в божественность сущностную. И понятно, что это что-то очень возвышенное. Но, с другой стороны, это всего лишь шмейх, это всего лишь тайна имени его. Рэбе проясняет это. Как, например, имя человека, Ашарик Рулой, имя человека, которым его называют, Шаше Мейнлой Шайхус Ласму Заводом Хулю, это что-то, с одной стороны, очень близкое к нему, очень родное ему, очень связанное с его сутью. Потому что, когда человека зовут по имени, то поворачивается не имя к зовущему, да, а поворачивается человек во всей своей сути. Но, тем не менее, мы никак не можем назвать имя существом человека. Это всего лишь имя, это название, это ключевое слово, на которое человек всей своей сущностью отзывается, предположим, но оно не представляет собой сущности. «Век мой хэн губи дугма лимайла» и подобное этому свыше. «Век мой шикосов ани авае гушми» и, как написано, «я авае» – это имя мое. Имя авае – наивысшее из божественных имен, которое называется сущностным именем, кстати говоря, да, «шемаэцем», намекающее на весь седер ишталшус, начиная с иголочки «ют», который кесар, кстати, «ют хохма гейбина». Вов, Зеранпин и нижний Гей, заключающий, завершающий Гей, это Малхус. Вот это все имя Всевышний подчеркивает. Я Авая, Гушми, он, в смысле, имя Авая, это имя мое. То есть, я зовусь Авая, я отзываюсь на это имя Кевьехл, но при этом это всего лишь имя. То есть, все, на что указывает имя, даже имя Юткевьевкей, что уж говорить, о более низких именах, которые, о более частных именах, которые называют как бы, которые становятся именами определенных качеств, даже имя Авая, которое указывает вроде бы на суть, на существо, на которое отзывается ну вот, в высших проявлениях этого имени, на которое отзывается Всевышний всей своей сутью, Кевиохл, это всего лишь имя мое. И заявляют мудрецы в Мидраш Раба, что Юдки Вовки, вот это четырехбуквенное имя, это то имя, которым обращался к нему первый человек. Шибышо шикора шмейсу млихол абгеймо ве ахайо, омар ле акош бургу ве анима шми. То есть вот такой вот удивительный, на самом деле, потрясающий Мидраш. Первая часть его нам известна просто из комментария Раши, а вторая вот, известна менее. Когда первый человек только был создан, то Всевышний привел к нему всех зверей, все творения, которые были. Кстати, я не знаю, приводил он к нему неодушевленные предметы и там растения. Ну, про животных речь идет в основном. Привел к нему, ну, пускай животных, неважно, привел к нему только что сотворенных существ, сотворенные существа, и захотел, чтобы человек нарек им имена. Ну, и подробно объясняется во внутренней Торе, в Торе хасидизма в частности, что первый человек обладал немыслимыми совершенно нам сегодня способностями видения божественного начала, заключенного в каждом из творений, и поэтому мог нарекать имена каждому творению, которые соответствовали той божественной жизненности, которая в них заложена. И вот эти имена на святом языке, они представляют, они соответствуют внутренней природе, духовной сути каждого творения, те имена, которыми первый человек нарек творение. Отдельный разговор, почему это должно было быть опосредовано через человека, но так или иначе, они составляют святой язык, который язык сущностный, имеется в виду Лошен Койдеш, естественно, а не Исраэлит, не современный язык. В современный язык многие корни и структурные элементы унаследовал, но сейчас мы говорим именно вот про святой язык, как он являлся языком, например, общения между, языком творения, языком общения между первым человеком и Всевышним. Так вот, этот самый этот язык, он является выражением духовных сутей предметов. Так вот, наряду со всем, когда Адам Аришин, он называл там массу животных, Всевышний к нему обратился и сказал ему: «А я как называюсь? А у меня какое имя?» «Омар лихо ноэ ликрей завая хулу». И Адам, первый человек, ответил Всевышнему: «Тебе, как сказать, подобает, тебе подобает называться Юд Кей Вов Кей». Вот это именем, четырехбуквенным именем. «Пирушешема авая Юд Хохма Хулу». То есть, проще говоря, имя авая, Юд указывает на Хохму, Гей на Бину и так далее, то, что проговорили выше. «Айну аэйра нимшах ляхи из пхины зашталшус Хохма Бина Хулу». Это всего лишь свет. Это всего лишь свет, то есть, ну, на это вот ярко указывает то, что человек, он таким образом обозвал Всевышнего, воспринимая его определенным образом. Это хорошо, это очень глубокий уровень восприятия, там, восприятие первого человека. Это слово, имя, которое выражает проникновение первого человека в самые глубокие тайны, вот в тайну сущностного имени. Но, тем не менее, это всего лишь сущностное имя, это тайна, но это тайна имени его. То есть, проще говоря, это всего лишь света, что мы можем воспринимать. Воспринимать мы можем только проявления, которые на языке внутренней Торы называются светами. Это света, которые вовлекаются в седер ишталшус, например, Юдкей Вовкей, там Хохма, Бина и так далее. Шеупхина Шемлеват Хулю – это всего лишь имя. Напомню, потому что мы далеко ускакали от исходной темы, от исходной подтемы, вернее. Мы рассуждали на тему того, что сферот, будучи включены в сущность, они все равно не становятся идентичны сущности. Их айн, их состояние подчиненности сущности, это все равно всего лишь тайна имени, не более чем. «Везеу пхинас айн шелайсер сфиры шемимену тимоция ахохма хулю». И вот это и есть айн десяти сферот, из которого возникает хохма. То есть, да, хохма укореняется, мы не отказываемся от того, что мы говорили в конце прошлого урока. Да, хохма извлекается из кесар, происходит из кесар как-то невероятным каким-то образом. Это мы не улавливаем, не способны уловить этот переход. Даже на уровне собственного бытия, потому что в нашем сознании, в наших психических процессах вот это постоянно происходит, выход нашей хохмы из кесар, из нашего внутреннего кесар. Каким образом? Вот генерация идеи, которая неизвестно откуда взялась, такая бом, и свалилась нам в голову откуда-то, а откуда она взялась, вот эта эврика, которая возникает, когда человек догадался до чего-то, вот до него дошло, там, вдруг у него, опа, возникла идея, это, собственно, и есть происхождение хохмы из айн. То есть мы не знаем, как это происходит, не фиксируем этот момент. Но, тем не менее, вот хохма происходит из айн, слава богу, нам для этого дано высшее знание. Хохма миайн тимоцей, например, Мишлей, где описывается этот процесс. Но из какого айн, уже понятно, наверное, что дальше речь пойдет о том, что айн, который обуславливает возможность нисхождения хохмы вплоть до одевания ее в элахот, определяющие материальную деятельность человека в служении его в материальном мире, это другой айн. Так вот, тот айн, из которого происходит хохма, это айн состояния сфирейс. Хохма, хорошо, хохма наивысшая из сферот, и она, соответственно, выражает эту идею, наверное, наиболее полным образом. Этот айн раскрывает наиболее полным образом, но, тем не менее, это всего лишь айн нахождения сферот в их источнике, где они тайна, но тайна имени всего лишь. А волосмус и сборы хром венисом мизели гамри худу. Но сущность его благословенного, она абсолютно поднята над этим уровнем. Она абсолютно вознесена над этим уровнем. Вегини и пхинес гулгалто дехафью алмойхо шелемайдом пхинес захохма. И аспект черепа, который покрывает мозг, то бишь, проговаривалось 50 раз выше, то есть выше чем хохма. Айнули фиши у гилы ацмуса и сбора шелимайлами пхина за айн шелесар сфиры схуду. Это раскрытие сущности, сущности благословенного, которая выше, чем айн десяти сферот, которые мы сейчас обсуждали. То есть получается, что хохма происходит да из кесар, она происходит да из айн, она даже наследует некоторые свойства, которые связаны с этим айн. Но сам по себе этот айн, он относится не к области сущности божества, который тоже как-то явлен в области сферы кесар, скажем, а относится к тому моменту в сфере кесар, который подразумевает возникновение в дальнейшем сферот. Это таинственный, высочайший и так далее момент, но это не сущность. А есть еще и с аспектом хохмы, читая с аспектом разума, мы сейчас противопоставляем друг другу, как обычно, разум и то, что надразумно. Разум, даже в самых высших своих проявлениях, хохма, источник хохмы и так далее, хохма Элоя, высшая хохма, божественная хохма, хохма делоидия, вот как мы говорим в посох Ильёу, это все проявление разума, так или иначе. Хохма происходит из аспекта айн, в смысле айн десяти сферот, то, что мы сейчас назвали айн десяти сферот. А с черепом, который покрывает хохму и который становится инициатором спускания этой хохмы вниз, а вот переиначивание ее в пример алахот, помните там метафору с совершением примера для разъяснения предмета какой-то идеи человеку, который стоит на низком уровне интеллектуального развития. Череп, который обуславливает такое спускание, вернее, те аспекты, на которые указывает череп, которые выше разума, выше мозга и так далее, это раскрытие сущности, то есть айн совершенно другого порядка. Улифиша агилу им моким эльен бьёйсер алкейн и авшалиес агилу ракби пхинахицойнис хулу. И поскольку, возвращаемся к старому вопросу, а почему тогда разум, почему мозг такой умный, а череп такой тупой? И поскольку этот источник, вот этот аспект, он настолько высок, невероятно высок, то есть это сама сущность, поскольку он настолько высок, он не может раскрыться, кроме как образом внешности. Помните, череп, он выше, чем мозг, но при этом он является внешними проявлениями того, что выше, чем мозг, соответственно, раскрывается внизу, способен раскрыться внизу только на уровне внешних проявлений. Канал, как говорилось выше, это то, что мы сейчас вспомнили про череп. Вайн маши косу бадибрамасы, выхолуом руим, срыш самых гей. И смотри, еще один маймер, но даже не из нашего гемшиха, а за год, предшествовавший началу произнесения этого гемшиха. Везеу пхина саин де кесар шалимайдам пхина заин шлесар сфиры схуду. И вот этот аспект, этот уровень, называется айн де кесар, айн кесара, который, разумеется, выше, чем айн десяти сферот.